Говорит Радио Свобода. На Украине завершилась кампания перед первым туром президентских выборов.
С огромной долей вероятности можно говорить про то, что во втором туре встретятся Зеленский и Порошенко.
Последователи учения свидетелей Иеговы, которых задержали в феврале в Сургуте по подозрению в экстремизме, рассказали, что подвергались пыткам.
Они полили на руки водой и начали бить в руки электрошокером. На тот момент это было самое болевое ощущение.
В квартире в Петербурге, где жил Григорий Распутин, создан Народный музей.
Время было очень необычное, интересное, революционное. И Распутин – человек, который влиял на эпоху.
Здравствуйте. Эти и другие темы в информационно-аналитическом радиожурнале «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Сегодня пятница, 29 марта. Итак, на Украине закончилась трехмесячная президентская предвыборная кампания. 31 марта украинцы придут на избирательные участки, чтобы отдать свой голос за одного из 39 кандидатов на пост главы украинского государства. Уже очевидно, что никто из претендентов на президентское кресло не сможет получить более 50% голосов избирателей в первом туре голосования, поэтому спустя три недели, 21 апреля, гражданам Украины предстоит сделать окончательный выбор между двумя кандидатами, получившими наибольшую поддержку в первом туре. Ожидается, что в президентских выборах на Украине примут участие более 80% украинцев, рассказывает наш корреспондент в Киеве Владимир Ивахненко.
Последние опросы общественного мнения показали, что Владимир Зеленский по-прежнему является лидером президентской кампании. Правда, на финишной прямой несколько сократился его отрыв от двух главных конкурентов. В то же время Петр Порошенко со второй половины марта начал уверенно опережать Юлию Тимошенко. Накануне выборов, согласно соцопросам, примерно около 20% граждан Украины не определились, за кого из кандидатов они будут голосовать. Может ли выбор этих избирателей радикально изменить прогнозируемые социологами результаты? И могут ли в борьбу за второе место вмешаться замыкающая пятерку президентского рейтинга, представитель оппозиционной платформы «За жизнь» Юрий Бойко и лидер партии «Гражданская позиция» Анатолий Гриценко, в пользу которого снял свою кандидатуру с выборов мэр Львова Андрей Садовый. На эти вопросы отвечает исполнительный директор Центра политических исследований «Пента», политолог Александр Леонов.
Если посмотреть на последние социологические исследования, разрыв между Порошенко и Тимошенко, он значительно превышает социологическую ошибку. Очевидно, что с огромной долей вероятности можно говорить про то, что во втором туре встретятся Зеленский и Порошенко. И если внимательно изучить социологию Социса, там есть интересный момент как раз про неопределившихся. Они большей частью выбирают между Зеленским и Порошенко. То есть у этих двух кандидатов еще есть резерв для того, чтобы усилить свой отрыв от конкурентов. И тут есть еще один интересный нюанс, что, мне кажется, интрига скорее не в том, кто может выйти во второй тур, поскольку она, скорее всего, уже ясна. То есть Зеленский и Порошенко. А вот вопрос в том, кто займет третье, четвертое место, потому что есть основания предполагать, что, например, на третье место может выйти Юрий Бойко. И, кстати, если на третье место выйдет Юрий Бойко, то очевидно, что Тимошенко будет вообще... Я даже не представляю, как она сможет оспаривать результаты выборов. Что касается Анатолия Гриценко, очевидно, что его объединение с Садовым не сработало. И тут есть основания говорить о том, что, во-первых, оно было сделано слишком поздно, и технологически фактически ничего дальше не произошло. Должны были быть и серьезная рекламная кампания про объединение. Тот же Андрей Садовой должен был поехать в специальный тур по Украине для того, чтобы агитировать за Гриценко и так далее. Буквально одну неделю произошел подъем рейтинга. Сейчас он опять вернулся в старые рамки. И причем, насколько я знаю, что часть, например, сторонников Садового, она ушла к Петру Порошенко.
23 марта на одном из самых популярных в Украине каналов 1+1, владельцем которого является опальный олигарх Игорь Коломойский, вышла программа «Украинские сенсации». В ней, в частности, прозвучало обвинение в возможной причастности Порошенко гибели в ДТП его брата Михаила в Молдавии более 20 лет назад. В ответ в президентском окружении заявили, что Порошенко подаст в суд на 1+1. В ходе предвыборной гонки, чем сильнее критиковали и обвиняли Зеленского, тем больше рос его рейтинг. Такая же тенденция наблюдается и в последние недели перед выборами в отношении Порошенко.
Про такую тенденцию тоже можно говорить. Дело в том, что действительно фактически на большинстве телеканалов против Порошенко идет достаточно активная кампания. А поскольку каналы принадлежат олигархам, то очевидно, что появляется сразу аналогия, что кто воюет против действующего президента, олигархи. И, собственно говоря, вот мне кажется, 1+1 не просто перешло, там, скажем, красную линию, оно слишком уж настолько перегнуло палку, что действительно вот эти все обвинения, они перестали работать. Они уже работают в обратном направлении. Обвинения настолько абсурдны, что люди просто перестали в них верить.
В отличие от Александра Леонова, эксперт Института будущего Игорь Тышкевич считает, что несмотря на последние результаты социологических исследований, вопрос о том, кто будут эти двое кандидатов, которые выйдут во второй тур, остается открытым.
Теоретически, с одной стороны, Владимир Зеленский имеет наибольшие рейтинги, но основная группа его поддержки, то есть ядро его электората, это в первую очередь либо молодежь, либо представители городского среднего класса, которые традиционно неактивно ходят на выборы. Поэтому и 25, и 30% поддержки, которые фиксируют социологи, это может превратиться в 14-15-20% по результатам выборов, если избиратель Зеленского не дойдет. С другой стороны, Петр Алексеевич Порошенко – это действующий президент, соответственно, к теперешнему состоянию его рейтингов можно смело добавлять такие вещи, как, например, административный ресурс, такие вещи там, в пределах 1-2%. А в Западной Украине это, возможно, голосование, как говорится, за уехавших родственников. То есть формально небольшие нарушения, которые не влияют на результаты выборов, но они могут добавить от 1-2% еще и действующему президенту. То есть он имеет все шансы, в том числе даже выйти во второй тур с первого места. И, наконец-таки, третий, если можно так сказать, финалист, либо почти финалист, Юлия Владимировна Тимошенко, которая, ну, она, в принципе, и на всех других выборах она демонстрирует достаточно интересную динамику, что ее результаты после подсчета голосов, они отличаются в лучшую сторону от социологии, которую ей показывали даже за день до выборов. Вот поэтому она также имеет шансы пройти. Ну и не исключаю, что в случае мобилизации электората, например, Востока Украины, по крайней мере, шансы пройти во второй тур имеет и господин Бойко. Поэтому ну, есть три фаворита и четвертый Бойко. По большому счету, основная интрига, кто из этой группы, то есть какие два человека будут во втором туре. Если вы посмотрите на исследования в области политической культуры, исследования о таком феномене, как продажа голосов, по разным данным, от 12 до 18%, некоторые социологи даже говорят более 20% избирателей, они готовы продать свой голос. Добавляем сюда административный ресурс, добавляем сюда нарушения, добавляем сюда так называемые карусели, которые можно организовать с любой штабов. И в результате мы получаем электоральный объем от 13 где-то до 16-17%, который может быть мобилизован благодаря просто финансовому и не столько административному, сколько ресурсу избирательной сети либо избирательного штаба. Ну и в результате 15% – это объем, сравнимый с рейтингом Петра Алексеевича Порошенко. И просто вопрос, в какой пропорции кто из кандидатов будет использовать этот ресурс и, соответственно, каким образом разделит эту часть избирателей. Поэтому отрыв 5, 6, 7, даже 10% он в данной ситуации не является критичным.
Убежден Игорь Тышкевич. Среди ключевых рисков на предстоящих 31 марта в Украине президентских выборах эксперты называют срыв голосования на отдельных участках и силовые акции радикалов, на вероятность которых они намекали ранее.
И тут вопрос к правоохранителям. Вопрос в том, насколько они смогут обеспечить законность проведения выборов и безопасность как членов комиссии, так и граждан Украины, которые придут голосовать.
Подчеркивает политолог Александр Леонов. Лидер национального корпуса Андрей Белецкий тем временем заявил накануне в эфире программы «Право на власть» на канале 1+1, что активисты и его партии, и подконтрольных ему национальных дружин будут присутствовать на избирательных участках только в качестве официальных наблюдателей. После того, как в конце февраля разразился коррупционный скандал вокруг госконцерна «Укроборонпром», в котором оказался замешан ближайший соратник Порошенко Олег Гладковский, нацкорпус и нацдружины начали срывать предвыборные митинги президента в разных городах, а в Киеве провели несколько многотысячных акций с требованием наказать виновных в хищении и отмывании средств в оборонном секторе. Организатором этих протестов в президентском лагере считают главу МВД Украины Арсена Авакова, который давно сотрудничает с Андреем Белецким. Сам министр внутренних дел предположение о его причастности к организации акции праворадикалов называет абсурдными и обещает 31 марта обеспечить проведение честных выборов. Может ли Арсен Аваков пресечь подтасовку результатов голосования, говорит политолог Петр Олещук.
Все указывает на то, что Аваков не очень положительно относится к перспективе переизбрания действующего президента. То есть он не будет как-то позитивно относиться к любым попыткам фальсификации в его интересах, что он неоднократно уже демонстрировал. Касательно других кандидатов то же самое. То есть я думаю, что он таким образом укрепляет свои позиции и опять-таки демонстрирует некий позитивный месседж западным партнерам Украины, что вот смотрите, я такой вот гарант демократии в Украине, со мной нужно работать и нужно продолжать взаимодействовать в дальнейшем. То есть, в принципе, он уже в известном смысле сыграл свою роль. Я думаю, что он не будет менять свою позицию в день выборов, он будет пытаться использовать вот эту вот тему с недопущением фальсификации для укрепления собственных политических позиций.
Нынешняя президентская кампания может войти в украинскую историю как одна из самых скандальных. О некоторых ее особенностях рассказывает политтехнолог Екатерина Одарченко.
Первое – это система подкупа через горсоветы. Ну, когда городской бюджет выделяет деньги, это Днепр и Харьков, и, собственно, выдается там порядка 1000 гривен с городского бюджета, что является использованием админресурса Порошенко. Ну, то есть это как бы массовая такая достаточная история. Вторая история, снова же, это подкупы. В селах тоже была попытка сначала вот до вот этой истории с городскими бюджетами просто раздавать 1000 гривен. Третья история – это, безусловно, технические кандидаты. Самый яркий – это технический кандидат там, Юрий Тимошенко. В принципе, вы знаете, что и в России, и в Украине это порядка 2% может такой однофамилец отбирать. Почему? Потому что раньше же были номера в бюллетене, да, и можно было говорить, там, голосуй за там, номер 50, Тимошенко, да, а там Тимошенко Юрий 51. А сейчас пожилые люди, они могут попутать. Ну, первый аспект. А второй аспект, что этот Юрий Тимошенко начинает вешать билборды на близко оккупированных территорий, да, на приграничных, борды «Мы за мобилизацию». И подписано «ЮВ Тимошенко». И оплачено официально от Юрия Тимошенко. А второй, менее яркий пример технических кандидатов – это, в принципе, их количество.
Констатирует Екатерина Одарченко. Эксперты допускают, что по итогам первого тура разрыв между ключевыми кандидатами может составить даже не сотни, а лишь десятки тысяч голосов. Звучат предположения, что в случае, если одного из кандидатов не устроит результаты голосования, то он выведет на улицы своих сторонников. Есть ли угроза третьего Майдана после выборов 31 марта? Вот что о возможности такого сценария говорит политолог Петр Олещук.
Я более чем уверен, что после того, как один из трех основных претендентов не выйдет во второй тур, а естественно, что может выйти только два кандидата, то, естественно, тот, кто занял третье место, он, скорее всего, объявит о нарушениях и о том, что эти результаты неправильные и нелегитимные. Вопрос только в том, насколько это все вызовет соответствующую поддержку в обществе. И вероятность Майдана в данном случае снижается в первую очередь потому, что кандидатов сейчас все-таки не два основных, а три. И вот это вот существенно, как мне кажется, раскалывает общество в этом вопросе. Конечно, никогда исключать подобный вариант нельзя. Много будет зависеть от того, как будет непосредственно развиваться события в день выборов. Не будет ли каких-либо вопиющих фактов, нарушений, которые повлияют на общественное мнение. А тот факт, что кто-то будет объявлять о нелегитимности выборов и призывать людей выходить на улицы, еще не означает автоматически, что действительно начнется какой-либо массовый протест.
Считает Петр Олещук. Среди кандидатов, которые в случае поражения могут призывать на помощь улицу, чаще всего называют Юлию Тимошенко. Сама она уже заявила, что после выборов ее политическая сила не будет инициировать массовых протестов. Вместе с тем лидер «Батьковщины» не допускает своего поражения на выборах и призывает не верить, по ее словам, купленным и недостоверным социологическим опросам. Владимир Ивахненко для «Радио Свобода», Киев.
Вы слушаете «Радио Свобода». Адвокаты и правозащитники представили результаты исследования травм последователей учения свидетелей Иеговы, которые были задержаны в Сургуте 15 февраля. По заявлению задержанных, их пытали полицейские, чтобы получить нужные показания. Эксперты подтвердили, что телесные повреждения были получены потерпевшими ориентировочно 15-16 февраля. Их необходимо расценить как характерные для мучений и истязаний, говорится в экспертном заключении. Репортаж нашего корреспондента Ивана Воронина.
Они полили на руки водой и начали бить в руки электрошокером. На тот момент это было самое болевое ощущение.
Семь последователей учения свидетелей Иеговы в феврале заявили о пытках при допросе в здании Следственного комитета в Сургуте. По их словам, если показания не устраивали следствие, их отводили в так называемую дальнюю комнату, где неизвестные им сотрудники били, душили, надев пакет на голову и обмотавшие скотчем, применяли электрошокер. Задержанным запрещали ссылаться на 51-ю статью Конституции, дающую право не свидетельствовать против себя. Давили, оскорбляли, угрожали изнасилованием. «Мы не таких террористов еще ломали», – цитировали силовиков иеговисты.
Надели на голову синий полиэтиленовый пакет, затянули, и я начал задыхаться. И в тот момент, когда я начал задыхаться, мне закрыли рот рукой и к ягодицам в области промежности поставили, ну, я думаю, по всей видимости, это был электрошокер, и пустили электрический ток.
Когда вот меня допрашивали, видимо, за стеной кого-то опять завели, и я просто отчетливо все слышал. Удары током, крики, поэтому он просто не мог этого не слышать. Вот. И даже там один момент был, когда шел уже видеодопрос, он даже сказал там: «Ребята, вы пока остановитесь, потому что у меня видеодопрос идет».
Независимая экспертиза подтвердила, повреждения на теле пожаловавшихся на пытки могли быть получены во время допроса. Заключение специалистов Института судебной экспертизы «Стелс» представили адвокаты и правозащитники на пресс-конференции 28 марта. «У большинства допрошенных ссадины на теле характерны для последствий применения электрошокера», рассказал адвокат иеговистов Игиазар Черников. Использование тока установила и экспертиза одежды, в которой иеговисты были в здании Следственного комитета. Многочисленные гематомы и ушибы по времени появления пересекаются с датой допроса.
Эти доказательства объективны и в целом подтверждают факт нанесения телесных повреждений. Их получение в день допроса, проведенного 15 февраля, и применение специального технического средства электрошокера для получения признательных показаний.
Адвокат Виктор Женков участвовал в рассмотрении запрета организации свидетелей Иеговы в Верховном суде в 2017 году. Тогда речь шла о претензиях к юридическим лицам, вспоминал адвокат. После признания управленческого центра свидетелей Иеговы и его отделений экстремистскими и начались уголовные дела против конкретных верующих. Их априори записывали в члены экстремистской организации.
169 человек находятся в статусе обвиняемых. Это тех, кого, по сути, следователи уже объявили экстремистами. Так вот, формулировки у всех одни и те же в документах. Там говорится, что 20 апреля 2017 года суд запретил юридические лица, а вы продолжили вместе, знаете, что делать? Читать Библию. Поэтому вы продолжили деятельность управленческого центра.
6 февраля суд в Орле приговорил к 6 годам лишения свободы за организацию деятельности экстремистской организации гражданина Дании Денниса Кристенсена. Это первый реальный срок для адепта учения свидетелей Иеговы. С момента оглашения приговора, отметил Ярослав Сивульский, представитель Европейской ассоциации свидетелей Иеговы, в России прошли 100 обысков в домах иеговистов, заведены 56 новых уголовных дел. Участник пресс-конференции называет это религиозными гонениями. После обращения Сергея Логинова, одного из сообщивших о пытках, в Европейский суд по правам человека, Минюст отчитался о независимом медицинском обследовании иеговиста, которое не нашло следов пыток. Управление Следственного комитета по Ханты-Мансийскому автономному округу Югре накануне опубликовало промежуточные итоги внутренней проверки. Ведомстве заявили, что к иеговистам применили боевые приемы при якобы сопротивлении во время обыска. Ожоги от электрошокера появились уже после окончания следственных действий, а заявления иеговистов направлены, цитата, «на дискредитацию правоохранительных органов, которые нередко сталкиваются с такой активной линией защиты». Центр «Мемориал» признал свидетелей Иеговы политзаключенными. Уголовное преследование в России может коснуться около 175 тысяч человек. Иван Воронин, Юрий Лебедев, Радио «Свобода», Москва.
Вы слушаете «Радио Свобода». В России сегодня вступили в силу поправки к Кодексу об административных правонарушениях, предусматривающие многотысячные штрафы и даже арест за, цитата, «распространение информации, выражающей явное неуважение к органам государственной власти». Пользователи социальных сетей наперебой бросились тестировать новый закон на прочность, а оппозиционный политик Дмитрий Гудков подал иск в Верховный суд с требованием отменить введенные поправки. Текст заявления, в котором утверждается, что эти поправки не соответствуют ни российскому, ни международному законодательству, составила юрист Юлия Федотова. О том, что не так с законом о неуважении к власти, Юлия Федотова рассказала в интервью моему коллеге Марку Крутову.
Кто был инициатором подачи этого иска и почему вы решили подать его именно сегодня, в день вступления в силу закона?
Ну, смотрите, идея принадлежит Дмитрию Гудкову. Я занималась как бы правовым сопровождением, иск мы писали совместно. Почему мы подали его именно сегодня, в день вступления в законную силу? А потому что раньше подать его просто было нельзя. То есть, если бы мы подали иск до его вступления в законную силу, суд бы нам его вернул. Потому что до того, как в законную силу акт не вступил, он не действует. Соответственно, и обжаловать, в общем-то, нечего.
Расскажите, пожалуйста, прям по пунктам, каким юридическим аргументом вы апеллируете, подавая этот иск?
Во-первых, что нам не нравится. Указанный закон не соответствует критерию правовой определенности. То есть норма настолько неясная и настолько размытая, что притянуть под нее, в принципе, можно вообще все, что угодно. Конституционный суд в одном из своих постановлений сказал, что отсутствие принципа правовой определенности в законе нарушает право граждан на защиту, потому что человек просто не знает, от чего и какими способами ему защищаться. А кроме того, поскольку человек лишен возможности прогнозировать правомерность своего поведения, фактически он вынужден будет ограничивать свои слова и свою свободу выражения мнения, потому что он не знает, как бы, за то, что он скажет, привлекут его к ответственности или нет. А кроме того, опять же, неясные формулировки, вот это вот явное неуважение к органам государственной власти. То есть, получается, этим законом нам прямо говорят, что мы должны уважать органы госвласти, чтобы они не делали. Неясно также, что такое человеческое достоинство, что такое общественная нравственность, что такое неприличная форма. То есть закон, на мой взгляд, после закона об оскорблении чувств верующих, он на втором месте по уровню неопределенности и размытости. Помимо этого, я отмечу, что изменения, внесены в статью о мелком хулиганстве, она отнесена к подведомственности полиции. Проведение административного расследования и назначение экспертиз по закону не предусмотрено. То есть, получается, любой обыкновенный ППСник, обыкновенный сержант будет делать скриншоты со своего смартфона, сидя там у себя где-то в кабинете, и отправлять материалы в суд. То есть здесь у нас, получается, отсутствует принцип реализации принципа равноправия сторон в административном процессе. А, кроме того, отмечу, какие-то совершенно драконовские, на мой взгляд, суммы штрафа и размер административного ареста в 15 суток по этому правонарушению, которое фактически наказывает просто за публикации в интернете. То есть здесь даже наказание не соответствует никакому критерию справедливости. А внесение изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях вот в этой части, в статью 20.1, оно, безусловно, нарушает право граждан свободу слова, на свободу выражения мнения, право гражданина придерживаться любых политических и иных взглядов. Фактически это проявление цензуры, это ограничение свободы слова. Именно это не запрет каких-то оскорблений, именно там хейт-спич так называемого. Это запрет высказывания любой критики, потому что под эту норму можно подвести все, что угодно.
Расскажите, пожалуйста, почему иск подан именно в Верховный суд, в коллегию Верховного суда по административным делам, насколько я понимаю, так она называется, а не в какую-то другую инстанцию? Как это все устроено в данном случае?
А это требование закона. Кодекс Российской Федерации об административном судопроизводстве регламентирует оспаривание нормативно-правовых актов, поскольку это федеральный закон, а не там, например, акт субъекта или там иной какой-то там подзаконный акт, подлежит рассмотрению в Верховном суде.
Вы собираетесь с сегодняшнего дня соблюдать этот закон и тщательнее как-то выбирать слова и выражения, делая посты там или высказываясь о российских властях? Может быть, есть какая-то форма проявления не открытого неуважения, а скрытого неуважения к власти?
Понимаете? понимаете, закон должен соответствовать критерию правовой определенности. Этот закон ему не соответствует, значит, это не закон. Я лично отказываюсь его соблюдать.
С юристом Юлией Федотовой беседовал наш корреспондент Марк Крутов. Вы слушаете программу «Время свободы». Прежде чем продолжить ее, коротко еще о нескольких темах, которые привлекли наше внимание сегодня. Госдепартамент США осудил действия российских властей, которые арестовали 23 жителя аннексированного Крыма, подозреваемых в участии в запрещенной в России организации «Хизбут-Тахрир». Соединенные Штаты призывают Россию немедленно освободить арестованных крымских татар, а также других несправедливо осужденных украинцев, заявил заместитель главы американского госдепартамента Роберт Паладино. Напомню, что вчера подконтрольный России Киевский районный суд Симферополя арестовал до 15 мая 23 крымско-татарских активиста по подозрению в участии в исламской партии «Хизбут-Тахрир», признанной Верховным судом России террористической организацией в 2003 году. На Украине деятельность «Хизбут-Тахрир» не запрещена. Федеральная служба безопасности России по меньшей мере 2 года прослушивала телефонные разговоры бывшего министра открытого правительства Михаила Абызова, арестованного 27 марта по обвинению в создании преступного сообщества и в мошенничестве. Об этом сообщает агентство РБК со ссылкой на источники, близкие к расследованию. Именно на материалах этих телефонных переговоров Абызова, которые были оглашены на заседании Басманного суда Москвы при избрании меры пресечения для бывшего министра, строится версия о том, что он создал преступное сообщество и вывел за рубеж 4 миллиарда рублей. Адвокаты бывшего министра утверждают, что в расшифровке разговоров такой информации нет. 26 марта Михаила Абызова задержала служба экономической безопасности ФСБ. На следующий день он был арестован на 2 месяца. Главный надзорный орган Венесуэлы объявил о снятии с поста спикера парламента лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо. Ему 15 лет запрещено занимать выборные должности. Политика, которого власти многих стран мира считают временным президентом Венесуэлы, обвинили в коррупции. Об этом заявил главный контролер республики Элвис Амароса. Его цитирует агентство Рейтер. По словам Амароса, затраты Гуайдо не совпадают с задекларированными политиком доходами. Гуайдо назвал незаконным решение структуры, подконтрольной президенту Николасу Мадуру, в легитимности которого сомневается мировое сообщество. Вы слушаете программу «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Известная петербургская просветительская организация «Дом культуры Льва Лурье» начала водить экскурсии по музею-квартире Григория Распутина. Это народный музей, создавать который начали энтузиасты, живущие в этой квартире, рассказывает наш корреспондент в Петербурге Татьяна Вольская.
Дом на Гороховой, 64, красивый, с торжественным парадным входом, пышным декором и 2 сквозными внутренними дворами, недавно отремонтированными. Слева от арки вывеска и витрина салона красоты «Распутин». Народная легенда о близком к трону могучем старце жива. Конечно, квартира перестроена. Здесь и сейчас коммуналка, но часть комнат выкупил энтузиаст Дмитрий Филатов. Он сейчас и реставрирует эти комнаты, кухню и коридор. В комнатах довольно много добротной мебели начала 20 века, но она, как объясняет Иван, который реставрирует квартиру, не имеет к ней отношения. Все эти резные буфеты, массивные столы, стулья и сундуки просто подобрали, чтобы создать атмосферу эпохи. Иван с гордостью показывает кусок стены в рамочке под стеклом. Там видны слои обоев и старых газет предреволюционного времени. Не стоит жалеть, что квартира коммунальная. Именно это обстоятельство, скорее всего, спасло ее от евроремонта. А так никаких стеклопакетов и линолеумов. Всюду подлинный паркет, мощные деревянные двери и окна с изящной медной фурнитурой. За эти ручки, конечно, брался рукой Распутин и его гости. Хозяин музейной части квартиры Дмитрий Филатов иногда сам показывает ее посетителям, проводит по ней свои собственные экскурсии. С православно-монархической версией этих показов профессиональные историки не очень согласны. Но что делать? Народный музей есть народный музей.
Я узнал, конечно, что это квартира Распутина. Мне это было и всегда интересно. интересная, это личность Григория Ефимовича Распутина. И, конечно, стало интересно в этой квартире сделать музей, реальную квартиру устроить. Я делаю акцент на том, что время было очень необычное, интересное, революционное во всех смыслах этого слова. И Распутин – человек, который влиял на эпоху и на историю того времени очень серьезно. Судьба которого на каком-то этапе была прочно переключена с судьбой Романовых. Распутин был человеком православным, верующим, глубоко верующим, обладал целительной силой молитвенного слова. Если говорить про Алексея, про наследника, пожалуй, Распутин в его судьбе сыграл решающую роль, помогая излечиться от этой страшной опасной болезни, которой болел Алексей, это гемофилия. Был с Алексеем, с мальчиком, в самое тяжелое обострение этой болезни, и в 908 году, во время одного из приступов этой болезни, императрица называла Распутина не иначе, как наш друг с большой буквы. Поэтому особое отношение императрицы Александры Федоровны и Николая II к Распутину, как врачевателю, сохранилось огромное количество материалов, в том числе и писем в адрес Николая II и телеграмм Григория Ефимовича, который был категорически против и старался уберечь от вступления России в Первую мировую войну. Также Распутин был человеком, который уберег все-таки Россию от вступления в Балканскую войну 1912 года, но по определенным обстоятельствам не смог этого сделать в 2014 году. Но в любом случае убийство Распутина привело к тому, что Россия потеряла монарха и была ввергнута в пучину революции и гражданских войн. Больше мы говорим о подлинных вещах в этой квартире. Там очень много сохранилось предметов интерьера в неплохом состоянии. Сейчас мы реставрируем. Осталось все на своих местах. Черные там лестницы, парадная, главная лестница, они остались. Хотелось бы, чтобы люди как-то не только в квартире вспоминали о Григории Ефимовиче, но и вспоминали то время. Очень сложное, интересное, поворотное для всей нашей страны. И, конечно, если это вызовет интерес, то я был бы доволен.
Известный петербургский историк Лев Лурье не видит ничего страшного в том, что хозяин развивающегося музейного пространства излагает на своих экскурсиях собственную версию. Более того, Дом культуры Льва Лурье сумел подружиться с Дмитрием Филатовым, и теперь уже профессиональные экскурсоводы излагают в этой квартире свой взгляд на фигуру старца и на события предреволюционных лет. Один из экскурсоводов – сам Лев Лурье.
Времена не выбирают, они живут и умирают. Какой-то человек совершил важный, вообще говоря, жест. Выкупил коммунальную квартиру. Это не богатый человек, поэтому он расселил не полностью, кое-как восстановил. Он происходит из массовой культуры. Мы, собственно говоря, кто мы, чтобы судить. А перед нами есть пространство. Представьте себе, что в квартире Бродского жила бы эта женщина, которая отказывалась пускать туда людей. Входили ли бы в квартиру Бродского, я бы точно пошел. Поэтому мы воспринимаем это как некий дефект, посторонний шум. Совершенно не как то, что рассказывают наши экскурсоводы идеологически и исторически, не связано с идеей обезвестления Распутина, того, что его убила английская разведка. Гораздо важнее пространство. Оно очень маленькое, прежде всего. И ты понимаешь, особенно на фоне известия о сегодняшних скоробогачах, что человек, через руки которого проходили миллионы рублей, жил вместе с двумя дочерьми, сыном, женой. У него гостил папа, была секретарша, и, кроме того, еще какие-то дамы, с которыми он якобы вступал в какие-то отношения. То есть, наверное, вступал. И это все, понимаете, это такая квартира распашонка, 37 метров трехкомнатная, вот по советским масштабам. На меня это произвело известное впечатление. Именно, я бы сказал, такая петербургскость этой квартиры Глафлигеля.
По словам Льва Лурье, присутствие непрофессиональных экскурсоводов можно воспринимать как ветер хамсин или капель.
Они действительно хотят проповедовать. Но, в конце концов, да, надо абстрагироваться. Сложно, потому что они приходят и говорят, что мне кажется, что вы не сказали, что у нас вот мироточат здесь. Не упомянули. А экскурсовод говорит, ну вот видите, вот хозяин квартиры говорит, что мироточит. Но я читал, что ничего не мироточит. Вот имейте в виду, дорогие друзья, что есть две точки зрения. Одна, что мироточит, другая, что не мироточит. Экскурсовод работает в трудных условиях. Тем не менее, интерес к этому месту огромный. Все хотят. Экскурсии маленькие, потому что много народу-то не вместишь. Видите, у нас ведь совершенно такие разные стихийные экскурсии сложились в городе. Крыши парадные, куда входят с помощью каких-то подобранных ключей. Двор, Толстовского дома, где случился скандал с какими-то тамошними монополистами. Город не очень приспособлен, он про это не думает. Прекрасный пример, не освоенный нами, это квартира Довлатова. Квартира принадлежит двум армянским и одному русскому владельцу. Русские владельцы являются алкоголиками. Какая-то чудесная пара лет 60, которая не просыхает. Комната у них не приватизирована. Две остальные части квартиры приватизированы армянами, которые там не живут, а сдают это узбекам. Русские люди поняли, что они могут за бутылку пускать всех, кто хочет. Ну и вот теперь мы стоим перед моральным выбором. Должны ли мы давать бутылку, или мы должны выселять армян? Ну, это город, да? Вот. Поэтому я не вижу ничего плохого в том, что мы делаем. Государству это отдавать не хочется. Появится тетка, бывшая заведующая филиалом музея Владимира Ленина. Угу. Мой исторический оптимизм основан на том, что взаимоотношения подданных и властителей в России всегда являются игрой в пятнашки. Нас пытаются запятнать, а мы убегаем. И мы придумали массу способов, как убежать. Поэтому из-за дикой неразворотливости государства, конечно, это будет нарастать. Это понятный бизнес для нашего города, который лежит в нашей почве, как в Сургуту нефть, так нам туризм, это понятно.
В общем, вы не считаете хозяина квартиры и оставшихся жильцов помехой для музея Распутина?
Это часть городского пейзажа. Я бы вообще-то сказал, что это экспонаты. С моей точки зрения, это интересные случаи, между прочим. Действительно, какие-то чудаки. В конце концов, я их видел. Это не какие-то, знаете, там, черносотенцы, антисемиты. Они, конечно, слегка черносотенцы, антисемиты. Они люди массовой культуры. Они прочли какие-то три книжки, которые продаются в книжном магазине. Беседовали с каким-то попом, наверное. Или с каким-то вообще умным человеком из Новосибирска. И он им это сказал. Лезть во все источники им не хочется. Родинского они считают, конечно, эстрадным актером и западником. Ну, что с ними делать? Не мы же купили эту квартиру, не мы же ее отставлировали. У нас и прав-то таких особых нету. Мы используем то, что они сделали. У нас есть некоторый миф о Распутине. Он двойной, уже тройной. С одной стороны, существует как бы либерально-аристократический миф о Распутине, да, который привел к его убийству. Немецкий шпион, пьяница-развратник, погубил Россию. А с другой стороны, значит, вот существует народный миф последнего издания. Хотел спасти Россию от войны. Простой русский человек, сволочи убили. Я бы сказал, что второй миф вообще ближе к правде. Мне кажется, что вот это убийство Распутина действительно это белая контрразведка. Они его убивали с какой-то невероятной жестокостью и с тупостью. Почему нужно было убить? Какие будут последствия? Как спрятать труп? Это просто идиоты. То есть и там правда был английский шпион. Не шпион, он был однокурсник Феликса по Оксфорду. И одновременно, ну как Берлин, третий секретарь посольства. Понятно, что он имел отношение к секретным службам. И когда он увидел, как они его убивают, бессмысленно, жестоко и долго, и не могут убить, он выстрелил. Это правда. Это доказано. Но кого не убили? Убили они Джуну. Распутин как Джуна. Думаю, что Джуна была умнее, чем Леонид Ильич Брежнев. И, возможно, лучше. То есть, вообще говоря, Октябрьская революция сделана Распутиным. То есть, условно говоря, Распутин – это предшественник Чапаева и Блюхера. Энергия, которая жила в низших сословиях сословного общества, и которая, в принципе, не могла найти себе выход в той кастовой системе, которая существовала в России до 17-го года. И поэтому он так понравился Николаю II, что он, с одной стороны, крестьянин, да, мужик, но он, в отличие от других, любит государя и православие. Другое дело, что, конечно, им пользовались. Последние его годы – это Рогожин. То есть вот огромная свита, которая за ним следует и которая пользуется его положением. Близость к телу. Он имеет возможность видеть государыню, государя каждый день. А они там, скажем, кузен или троюродный дядя. Они должны ждать месяцами, пока он их примет. К нему была вот реальная ненависть. Я бы сказал, что обе легенды неправильные. Перед нами такой талантливый артист. А от того, что там сидят эти простофили в музее Распутина, мне кажется, спектакль только и начинается. Экскурсия, в которой хозяева спорят с экскурсоводом, это настоящая драма. Сама по себе Достоевский. Такая петербургская нота.
По словам Льва Лурье, такой музей с хозяевами квартиры особенно интересен. Не хватает еще, чтобы посреди экскурсии входил кто-нибудь странный, неизвестный племянник Распутина из Сибири. Историк считает, что нельзя делать одного – допускать туда государство, которое, по его мнению, уж точно все испортит. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
И в завершении нашей программы представлю очередной выпуск архивного проекта Ивана Толстого «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Мы предлагаем вашему вниманию передачу из цикла «Поверх барьеров». Она посвящена Ирвингу Берлину. От уличного певца и музыканта в эмигрантском кафе до короля мелодий 20 века. Ирвинг Берлин принес музыку улицы и, пропустив ее через себя, вывел ее на эстраду и бродвейские подмостки. Передача называется «Человек, которому подпевает вся Америка». Ее подготовила и вела из нашей нью-йоркской студии Марина Ефимова. Первый эфир программы состоялся 20 лет назад, 9 апреля 1999 года.
В 1904 году в Чайнатауне было полно музыкальных кафе, где официанты пели. То, где работали мы с Ирвингом Берлином, тогда его звали Изи Бейлин, называлось Пелхам кафе. Народу было полно, и нам все время кидали чаевые, никели, ну просто швыряли на пол. Но поющий официант не может их сразу поднимать, это испортит песню. И мы поддавали их ногами и собирали в одном месте, чтобы потом сразу подобрать. Изи делал это виртуозно. Он то изображал из себя футболиста, который гонит мяч, то делал вид, что страшно нервничает, как бы деньги не пропали, ходил вокруг них кругами, оглядывался, отгонял других официантов, ужасно всех смешил.
Так начиналась карьера американского композитора-песенника Ирвинга Берлина, которого всего через несколько десятилетий будут принимать у себя с почетом короли и президенты. Now if you're blue and you don't know where to go to, why don't you go where passion sits? Putting on it. Different types who wear a day coat, pants with stripes and cutaway coat, perfect fits. Putting on it. Dressed up like a million-dollar trooper, trying hard to look like Gary Cooper. Super duper, come let's mix, where Rockefellers walk with sticks or umbrellas in their mitts, putting on the ritz. Американские журналисты и музыковеды почему-то назначили местом рождения Ирвинга Берлина Сибирь, возможно, для красочности. В биографических книгах говорится, однако, что он родился в Могилеве в 1888 году в семье кантора местной синагоги. Настоящее имя – Израиль Бейлин. Единственное впечатление от российского, вернее, белорусского детства – объятый пламенем дом. После погрома в 1893 года семья бежала в Америку. Новым домом Изи Бейлина стала тесная квартирка в Нижнем Истсайде, одном из беднейших и наиболее красочных районов Нью-Йорка конца прошлого века. Но и этот дом ему пришлось покинуть. Отец скоропостижно умер, и в 13 лет Изи пошел в люди. Рассказывает профессор Бостонской консерватории Джек Перакун.
В 13 он уже был уличным певцом, в 14 – официантом в музыкальном кафе. В то время как другие иммигранты-европейцы впадали в депрессию от вавилонского столпотворения Нью-Йорка, Берлина он только заражал энергией.
Послушайте старую запись первого хита Ирвинга Берлина «Марша Александерс Рэгтайм Бэнд» в исполнении Бесси Смит.
Главное свойство от Берлина – способность, образно говоря, остановить мгновение, запечатлеть сиюминутное настроение общества в нескольких мелодиях. Всего в нескольких, но так точно, что каждая эта мелодия становится чуть ли не символом какого-то периода американской истории. Возьмем самое начало его карьеры – 1912 год. Время энтузиазма и надежд. В популярной музыке гремят марши и пробиваются первые ростки рэгтайма. И Берлин, ухватив эту смену стиля, пишет марш, но в ритме рэгтайма. «Александерс Рэгтайм Бэнд» – самая популярная песенка целого десятилетия. У Берлина был талант оказываться в нужном месте в нужное время. Who's the leader of the band? And if you can hear the Suwannee River played in ragtime, come on in here, come on in here, come on in here, come on in here, Alexander's ragtime band.
Между уходом из дома Изи Бейлина и этим первым триумфом композитора Ирвинга Берлина прошло 6 лет. Вот иллюстрация этого периода жизни будущего композитора из биографической книги о нем, написанной Лоуренсом Бергрином.
Изи стал рядовым армией нью-йоркских оборванцев. Вдоль Баури и прилегающих к ней улиц Нижнего Истсайда располагались городские общежития для бездомных подростков, где койка на ночь, кишевшая в Шаме, стоила 15 центов, с простыней 35. Санитарные условия не соблюдались вовсе. Мальчики мылись и стирали в грязных раковинах, установленных в подвале. Это было не жилье, а скорее некий склад никому не нужных людей.
Но у Изи Бейлина не было ни времени, ни охоты себя жалеть. С неослабевающим напором он делал попытки выбиться из нищеты. Устроился сначала в клаку какой-то музыкальной труппы, где ему платили за то, что он хлопал как бешеный и подбивал публику подпевать актерам. Потом он стал поводырем слепого певца, певшего в притонах Чайна-тауна. А тот устроил его в кафе, где были нужны официанты, умеющие петь. Изи стал не просто петь, но пародировать сентиментальные песенки того времени. Это было так смешно, что кафе в Чайна-тауне стало популярным. И однажды его даже посетил принц Луис оф Баттенберг, родственник английского короля Эдуарда VIII. На следующий день Изи попал в газеты, где его фамилия была написана с ошибкой. И Берлин. Вся эта история настолько его вдохновила, что он начал сам писать песни. Сначала только слова, а потом и мелодии. Нет другого такого бизнеса, как шоу-бизнес. Нет других таких людей, как актеры. Они улыбаются, даже когда им плохо.
Ирвин Берлин был одним из тех немногих композиторов, кто пришел практически с улицы и принес с собой музыку этой улицы, музыку разных этнических культур, разных стилей, и, пропустив через себя, вывел ее на концертную эстраду и на театральный Бродвей.
У микрофона профессор университета в Беркли Мел Гордон.
Он был самородком в том смысле, что не читал нот и не играл по нотам. Он вообще плохо играл. Но у него было удивительное природное понимание красоты мелодии, ритма и музыкальной фразы. Почти все, с кем он работал, братья Гершвин и другие, были талантливыми еврейскими мальчишками, американцами в первом поколении. Они-то и создавали новый американский музыкальный язык.
Ирвинг Берлин мог писать музыку только с ассистентами, в основном пианистами, которым он наигрывал мелодию, используя почему-то только черные клавиши. Он говорил «белые» для тех, кто изучал музыку. Так он напел 900 мелодий. 450 из них стали хитами. 282 попали в первую десятку популярных песен. 35 стали лучшими и бессмертными песнями Америки. Heaven, I'm in heaven, and my heart beats so that I can hardly speak. And I seem to find the happiness I seek when we're out together dancing cheek to cheek. На волнах Радио Свобода передача «Человек, которому подпевает вся Америка». Ведет передачу Марина Ефимова. And the cares that hung around me through the week seem to vanish like a gambler's lucky streak. When we're out together, dancing cheek to cheek. Чтобы объяснить ни с чем не сравнимую популярность песен Берлина в Америке, музыковеды часто пытаются приписать ему некие инновации. Даже автор энциклопедической статьи пишет, что Берлин дал новое направление американской песни, прочь от старых формул, к большей свежести и оригинальности. Но знатоки считают, что это неудачное объяснение загадки Берлина. Профессор Перакун.
Строго говоря, Берлин не создал никакого нового стиля. Специфически американское звучание его песен было эхом того, что создал до него, скажем, Джордж Коэн. Но Берлин выбрал из каждого композитора и исполнителя все новейшее, смешал, наполнил собственным энтузиазмом и в результате создал музыку не просто американскую, но суперамериканскую, символически американскую. Берлин не имел никакого отношения к тому, что называют американской классической музыкой. Его нельзя сравнить ни с Джорджем Гершвином, ни с Ирвингом Коплендом. И я думаю, Ирвинг Берлин потому и не придерживался одного стиля и не работал над ним, что хотел вечно оставаться популярным. Что бы новое ни появлялось в музыке, он схватывал это на лету и адаптировал. Появился Кол Портер, и Берлин написал песни «Щека к щеке» и «Танцуйте, не пропадать же музыки». Обе они очаровательны, но вполне могли бы быть написаны Портером. Берлин был музыкальным хамелеоном. There may be trouble ahead, but while there's moonlight and music and love and romance, let's face the music and dance. Before the fiddlers have played, before they ask us to pay the bill, and while we still have the chance, let's face the music and dance.
В популярном его мюзикле «Энни, берись за ружье» одна из лучших песен «Они говорят, что любовь чудесна» звучит совершенно как песня Роджерса и Хаммерстайна, знаменитой бродвейской пары композитора и поэта. Это анекдотично. Ирвинг Берлин написал лучшую песню Роджерса и Хаммерстайна. He's written a great Rodgers and Hammerstein song. They say that falling in love is wonderful. It's wonderful, so they say. And with our moon up above, it's wonderful. It's wonderful, so they tell me. I can't recall who said it. I know I never read it.
Была передача Марины Ефимовой, посвященная певцу и музыканту Ирвингу Берлину, человек, которому подпевает вся Америка. Передача была подготовлена в Нью-Йоркской студии «Свобода» и впервые вышла в эфир 9 апреля 1999 года. Очередные выпуски архивного проекта Ивана Толстого «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад можно слушать по будним дням в 12 часов по московскому времени. Их всегда можно найти и на нашем сайте в интернете. Адрес сайта www.svoboda.org. На волнах «Радио Свобода» вы слушали информационно-аналитический радиожурнал «Время Свободы». Сегодня пятница, 29 марта. Продюсер этого выпуска Юлия Голубева, автор и ведущий Андрей Шароградский. Я прощаюсь до следующей недели. Всего доброго.
важно не только знать о своих правах, но и уметь их отстаивать.
Человек, его права и свободы
являются высшей ценностью.
Признание, соблюдение
и защита прав и свобод
человека и гражданина
– обязанность государства.
Сразу после новостей программы «Человек имеет право». Мы рассказываем ваши истории и помогаем понять, как действовать, чтобы ваши права соблюдались.
Каким вам представляется будущее России?
Видите, сейчас, конечно, непростая жизнь, вы сами это лучше меня знаете. Но лет через 10-15 мы будем вспоминать наши времена и говорить, как мы замечательно жили тогда. Приблизительно так.
Ну, я думаю, что будет все хорошо. На мой взгляд, из-за того, что сейчас продлили то, что санкции, будет своя продукция, будет все свое. И когда санкции кончатся, люди привыкнут к своему и будет прогрессировать в лучшую сторону у нас в России. Я вот так думаю.
Веселые люди, хорошие дороги, хорошее образование, медицина нормальная. Ну, чтобы хорошо нам было житься. Это зарплата, пенсия. Вот улицы, город чистый, красивый, ухоженный.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать в диапазоне средних волн на частоте 1386 кГц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».